Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
Всем благодать и мир. Мы с вами продолжаем такую мини-серию в рамках послания к римлянам о церкви, прославляющей Бога, как она может прославлять нашего Спасителя и Господа. Мы с вами читаем сегодня 14 главу, завершение 14 главы с 13 по 23 стих. Итак, я читаю. Римлянам 14 глава, с 13 по 23 стихи. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечистым. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищу того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божьего. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего того или такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». В прошлый раз мы с вами рассматривали основные причины огорчений и дисгармонии, которые имели место в римской общине. В этой главе, вообще во всей главе, 14 главе, апостол Павел дает общие принципы для построения правильного общения и правильных отношений внутри церкви при наличии разномыслий, указав на то, что все верующие приняты Богом, все верующие находятся под господством Христа, Он их господин и царь, и поэтому все они Ему дадут отчет. И поэтому единственное верное решение, верующие должны быть призваны во всех своих поступках угождать только Христу одному. Теперь же он обращается непосредственно к группе. Помните, мы говорили о том, что было там две группы, немощные в вере, которые смущались от некоторой пищи, они в основном были преимущественно иудеями, они соблюдали церемониальные правила иудейского закона, также касательно и пищи, касательно календаря, касательно питья также, и были сильные веры, которые по происхождению были преимущественно язычниками, они не видели никаких проблем. И апостол Павел здесь, вот в этом отрывке, с 13 по 23 главы, стихе, обращается именно к этим сильным, давая дополнительные аргументы, почему нужно принимать друг друга. Почему все верующие призваны во всех поступках угождать Христу? И как это делать, когда есть те, кто не согласен по непринципиальным вопросам, которые не противоречат и не подрывают само Евангелие? Прежде чем мы с вами начнем изучать этот отрывок, я сделаю буквально два небольших вступления. Ну, во-первых, апостол Павел написал целых 11 глав, где ясно и подробно излагал суть Евангелия, излагал суть христианской доктрины. Достаточно глубоко и содержательно, так что даже некоторые из нас уже стали смущаться, что мне приходится немного академически проповедовать. Но апостол Павел так писал, и мы не можем пренебрегать библейским текстом в угоду, может быть, наших каких-то предпочтений. И, конечно, теперь вот видят такое потрясающее изложение, такое глубокое пояснение, казалось бы, можно ожидать очень зрелое, очень правильное, достойное поведение верующих там, в Риме. Но нам всем стоит признать, здесь находящимся, что даже при наличии правильного и верного богословия, даже при наличии правильного и верного понимания в нашем разуме, это не есть гарантия того, что наша жизнь будет правильная. Это, к сожалению, не гарантирует того, что мы будем правильно поступать. Я могу знать простые вещи, я могу знать глубокие вещи из Писания, но поступать противоположно. Я могу знать, что прощение важно, но не прощать. Ну, прощать того, кто где-то далеко находится, но не того, кто рядом, например, мою жену или мужа. Я могу знать о том, что воровство – это плохо, я буду осуждать там Сердюкова и прочих там людей, которых там сегодня по телевидению показывают, но я могу сам у себя на работе где-то так аккуратненько приворовывать, ну так, немного для дела Божьего, может быть, даже. И этот список можно продолжить на самом деле. Я могу знать все как правильно, но не поступать в своей жизни. Более того, есть другая проблема. Я могу слышать правильную истину. Я даже могу ее понять. Но я не знаю, как ее правильно применить. Я могу знать то, что Бог в трех лицах. Бог – это Троица. Но я не могу понимать до конца, как это практически применимо в моей жизни. Я могу знать о том, что Бог спасает нас своей благодатью. Но как это практически в моих отношениях с моими родными, домочадцами, с теми, с кем я работаю, я не знаю, как применить. Не то, чтобы у меня не хватает интеллекта, напротив, возможно, я даже очень интеллектуален, но мне не хватает просвещения Духа Святого. Мне порой не хватает понимания, как это можно сделать. Именно поэтому в церкви проповедуем, объясняем, почему у нас так много программ в церкви есть, учебных, цель которых не просто дать знания дополнительные, а именно помочь, как это практически воплотить. Более того, мы должны сказать, что наше невоплощение доктрины порой связано не с тем, что мы не понимаем, а порой связано с тем, что мы непослушны истине. Или связано с нашим просто эгоизмом. Более того, Павел желал увидеть в церкви мир и гармонию как минимум по трем причинам. Во-первых, по причине Бога. Бог все соединил. Бог сделал таких разных, не похожих на друга людей, братьями и сестрами, объединенными единой верой, крещенными Духом Святым в одно тело Христово, которые сами стали родные, как мы с вами поем в песне, некогда чужие, мы теперь друзья, стали мы родными кровью Христа. Бог желает увидеть нас в гармонии, потому что Он нас соединил уже духовно в одно тело Христово. Во-вторых, о причине доктрины. Сама доктрина говорит о том, что мы едины во Христе, у нас одна вера во Христа, в одного Мессию, Спасителя, Он есть наш Господь, наш Господь, и поэтому важно, чтобы доктрина была воплощена в отношении общины, внутри церкви. Ну и третья причина – Евангелие. Единство в церкви очень важно для проповеди Евангелия. Когда мир увидит, что такие вот люди, которых ну, нельзя никак соединить вместе, они несоединимы, они не могут вот так вот жить в единстве, они не могут так любить друг друга. Любовь и агапа, конечно, это сильнейшее свидетельство для этого мира. И поэтому для Павла еще причина, почему он пишет, он хочет, чтобы Евангелие проповедовалось, Евангелие расширялось. Там, в Риме и через Рим, в других уголках Римской империи. Сам отрывок, который мы с вами прочитали уже дважды, с утра, с самого начала и сейчас, в начале проповеди, он похож, ну, как мы говорим, на американский сэндвич. У нас бутерброды обычно, да, и как говорил кот Матроскин, желательно, чтобы колбаса была там, где нужно, то здесь такой сэндвич, вот посередине самое главное, самое ценное, а вот два таких элемента, два кусочка хлеба, здесь вот можно увидеть, что здесь то же самое. Вот такие слова, как преткновение, нечисто, чисто, разрушай, они вот по краям, а посередине самая сердцевина, самое главное. Это таких две важных фразы – «Царство Божие» и «Служит Христу». Это стихи 17-18. Текст 13 начинается, смотрите, мы уже начинаем работать с этим текстом, начинается со слова «же», союза, который соединяет эту секцию с предыдущим отрывком. То, что мы читали с вами в прошлый раз, с 1 по 12 стихи, делая ясный вывод, не станем же более судить друг друга. То есть апостол Павел довольно категорично заявляет здесь, недостойно, неправильно, неверно, нужно прекратить в принципе судить друг друга при наличии вот разномыслия по второстепенным вопросам. Это даже не тема для разговора. Это ненормально сказать кому-то там, не знаю, на малой группе, например, ну а ясно же, пастором не согласен, или я не согласен с тем, или с той. Это просто глупо. Это постепенный вопрос совершенно. Это не вопрос доктрины. И Павел обращается здесь к обоим группам, и к немощным, и к сильным. Но Павел не задерживается здесь, он сразу же бежит дальше, потому что он переходит к группе сильных, те, которые способны понять, те, которые должны понять, и те, которые могут изменить своим поведением атмосферу в той христианской общине. Он обращается непосредственно к ним. Итак, первый пункт. Вступление или идея, на самом деле, которую здесь Павел провозглашает. Я ее назвал ее как «Не вредите вашему брату». Это стиха 13 по 15, начало 15 стиха. Он повелевает здесь. «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы подавать, не подавать брата в случае преткновения или соблазна». То есть хочешь судить кого-то? Суди себя. Хочешь о ком-то подумать? Подумай о себе, чтобы не подавать соблазна кому-либо. Хочешь кому-то вынести суждение в своем сердце? Поставь себя на его место. Посади его на скамью подсудимых. Это себя, любимого, посуди туда. Если уж решили о ком-то подумать, то подумайте о том, как не подать случая преткновению или соблазну, как говорит здесь Павел. Слово «преткновение» буквально означает возможность поддаться на провокацию или оступиться. Слово «соблазн» буквально означает приманку, которая заставляет упасть в западню. Нечто завлекающее и ввергающее человека в грех. Преткновение, некая провокация, соблазн, некая приманка, которая ведет меня к неправильным действиям. Важно заметить, что само слово «соблазн» употребляется Христом. В Евангелии от Матфея мы читаем, глава 18, стих 7, известный очень текст, я процитирую его. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». У Матфея это слово описывает такое горделивое отношение, поведение, в конце концов, которое вело к тому, что определенные категории людей изгонялись или как-то выталкивались из общения, потому что их просто презирали. В том контексте 18 главы разговор идет о детях. Дети незначительные, вот члены общества, они, ну, почти что бесполезные члены общества. Они требуют попечения, внимания, еды, а сами ничего не производят, только мешают, только вот забирают время. И поэтому детей не воспринимали как очень значимых, в конце концов, очень необходимых. Ну, это здорово, что они есть, но с ними много проблем чересчур. Но вот когда они подрастут, когда они преодолеют определенный возраст, да, вот тогда уже можно их рассматривать как действенных, нужных, важных членов общества. Сейчас пока они дети, может, они не выживут, умрут в эту зиму, в конце концов. Они опять будут есть. Что они там только едят, и балуются, ломают, крушат и забирают время родителей. Господь Иисус осудил такое отношение к детям, вообще, в принципе, такое отношение к людям. Кроме того, есть ветхозаветный закон, который повелевал человеку быть чутким по отношению к людям с ограниченными возможностями. Например, мы читаем книгу Левит, глава 19, стих 14. «Перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему». Поэтому и мы, сильные, не должны ставить какое-либо препятствие для наших братьев и сестер в их духовном хождении перед Богом, в их духовном возрастании. Потому что они сейчас чего-то не могут ясно видеть. Они подобны этим слепым, они не могут разглядеть, они не способны, может быть, даже сейчас это увидеть, поэтому мы не делаем им препятствия, так, чтобы они не споткнулись и не упали. Другими словами, поведение сильного веры человека будет таким, чтобы не создавать проблем для немощных братьев и сестер веры. Стих 14 нас снова возвращает к принципу совести. Смотрите, пожалуйста, вот этот принцип мы видели в 5 стихе по 8, чуть выше. Он говорит: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечистым». Вообще в этом стихе есть субъективная и объективная часть. Объективно апостол Павел говорит: нет ничего нечистого, нет никакой нечистой пищи. Можно смело кушать. Можно смело кушать хоть свинину, хоть баранину, хоть говядину, хоть вегетарианскую еду. Неважно, если вы приехали, кошерную еду, какую вам не дали, халяльную еду, можно есть, нет ничего нечистого. Есть вредная еда, да, Это другой аспект. Он никак не связан с духовным элементом. Но есть такая вредная еда. Если будете пить кока-колу, то вряд ли мы сможем, в конце концов, сочетать ваших детей. Или они увидят вас, если будете много пить. Если будете наедаться там на ночь глядя, то не удивляйтесь, что будете опаздывать на собрание и плохо слушать проповедь. Ну и можно продолжить. Ну, я как бы не читаю лекцию сегодня о здоровом питании. Есть другая тема совсем. Апостол Павел говорит, да, это объективно, нет ничего нечистого. Как и сказал Господь Иисус, Евангелие от Марка, глава 7, 19, мы совсем скоро будем на малых группах изучать этот отрывок, он сказал, потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищает всякая пища. То есть нету нечистой пищи, абсолютно. А что нечисто, сердце может быть наше, потому что из сердца исходит грех в конечном итоге. И Бог ясно показал об этом апостолу Петру. Мы читаем Деяния, глава 10, стих 15. Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Но субъективно, на основании моей совести, на основании чьей-то совести, есть некоторые верующие в церкви, которые были уверены, что есть нечистая пища. Еще есть нечистая пища. И поэтому не нужно ее кушать. И как бы нам ни казалось это, друзья, странным и неожиданным, а я уверен, что для сильных в вере это было очень странное решение, которое предлагает здесь апостол Павел. Но Павел здесь позволяет субъективному взять верх над объективным. Он позволяет личным представлениям человека, личным осознанием человека стать более значимыми, чем объективная реальность. Если для кого-то эта пища нечиста, нужно это учитывать и признавать как нечистое, и так поступать вместе с ним. И причина проста. Если человек в своей совести убежден, что такое поведение или пища бесславит Господа, хотя это и не так вовсе на самом деле, а другой верующий в своей свободе знает, что нет ничего нечистого, и можно смело кушать или так поступать, или так действовать, причем не только я о пище говорю, а в принципе о образе жизни – но другой человек знает, что если так сделает, то он согрешит перед Богом, он не почтит своего Господа, то так поступать не надо никому, если они вместе находятся. Потому что если я буду понуждать этого немощного вере поступать таким образом, то он будет грешить против своей совести, он будет видеть, что он грешит против Бога, ну, либо у него будет вариант попортить отношения с тобой сильным, противостоять тебе, осудить тебя, либо просто отвернуться от тебя. Более того, если сильный поступает перед глазами вот этого немощного так, то мы читаем стих 15. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь». Апостол Павел здесь напоминает ключевой элемент отклика на Божию милость, который он раскрывал в 12 главе. Это то, что отношения наши друг к другу, теперь, если мы уверовали подлинно, если мы вошли в поклонение Богу, если мы понимаем, что в нашей жизни есть жертва почитания Бога, тогда мы будем любить друг друга. Наши отношения друг с другом демонстрируют ярко, как мы любим нашего Бога. Можно говорить, я люблю Бога, но ненавидеть своих ближних. Можно говорить, я люблю Бога, но не служить своим ближним. Можно заявлять, что я знаю все о Боге, но образ поведения показывает и подчеркивает, что на самом деле я не люблю Бога, потому что я так отношусь к своим ближним. Принцип любви. Вот он, генеральный принцип, который здесь апостол Павел подчеркивает. Итак, апостол Павел подчеркивает, что теперешнее поведение, чтобы верующие осознали, теперешнее поведение, которое вызывает соблазн у немощных в вере братьев, в сущности, есть игнорирование более важного принципа, принципа любви. Он, смотрите, как интересно ставит этого сильного в такой вот, такие тиски. С одной стороны, он говорит, ты должен учитывать субъективное восприятие немощного веры, его субъективное восприятие. А с другой стороны, есть более значимая реальность, это любовь, которую Бог тебе дал, чтобы ты проявлял ее к другим, которая становится выше даже над той объективной реальностью. Итак, над объективной реальностью, то есть над правильным пониманием, может быть два фактора – субъективное восприятие человека и любовь к нему, к этому человеку, которые могут определить мое отношение к нему. Так, чтобы я не давил, не требовал, не осуждал, не пренебрегал в конце концов. Как и говорит апостол Павел в 13 главе этого послания, стих 8, «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Как человек может огорчаться? Ну, я, может, пару примеров приведу здесь. Ну, кто-то увидел, например, что верующий ел и пил, что на их взгляд было запрещено. А для них эта еда была греховна, а настоящая любовь, она не делает ближнему зла, а вот такое вот огорчение в сущности есть зло для этого человека. Здесь Павел не говорит о каком-то одномоментном событии, а нет, о постоянной практике он говорит. Или, например, принять такой пищи могло подталкивать их немощных, самих тоже так же поступать, и они согрешали своей совести, мучились. Одним словом, церковь превращалась в такой, знаете, конгломерат мучившихся совести людей, либо осуждающих друг друга верующих. Конечно, нездоровая картина. Второй пункт здесь. Так это идея. Не надо огорчать своего брата, не надо губить своего брата. Не надо вредить своему брату. И дальше он показывает принцип, который поможет этим сильным увидеть более полную картину, более цельный замысел Божий. Это принцип. Царство Божие первичное. Со стиха 15, второй части по 18. Он говорит здесь. «Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Редко сильные верующие, которые поняли и испытывали свободу во Христе, бывают очень нечуткие по отношению к немощным братьям и сестрам. Это правда. Потому что ты об этом даже не думаешь. Например, вряд ли сильный верующий будет думать, одевать сегодня галстук или не одевать. Какую обувь мне одеть? Вряд ли сильный верующий будет думать, как он будет читать Библию. Сидя, стоя, в пиджаке или футболке. Он об этом не думает. Он не думает особо, как он начнет молитву свою, когда он только проснулся, еще лежа в кровати или уже встав на колени. Для него это не принципиальные вопросы. Потому что он видит суть. Он понимает, что если я могу встать перед Богом, я выражу свое почтение тем, что встану. Если я могу встать на колени, я это сделаю, чтобы показать свое смирение перед Ним. Но если у меня нет такой возможности, молитва от этого моя не ослабеет и не потеряет своей значимости, и не перестанет важным и нужным деянием. Но для кого-то немощного очень важно, если не встали на колени, значит и молитва такая вот поверхностная. Если человек лежа молится, еще не встал каким-то образом, то и Бог его уже не будет услышать, и он Богом пренебрегает. Сильные об этом уже перестали думать. Но Павел говорит, вам нужно думать, если вокруг вас есть немощные веры. Более того, сильные веры бывает так, что может незаметно для себя начать уже как-то гнобить этих слабых веры. Может называть их законниками, например. Или говорить теми, кто плохо вникает в Писание. Или говорить, что вообще это их личная проблема, пускай искушается, мучается в душе своей. Это его личное отношение с Богом, у меня все хорошо. И Павел говорит, нет, если ты сильный человек в вере, ты не будешь так поступать. Вот твое поведение, вот другое поведение показывает, что ты слабый на самом деле, верующий. Не слабый в вере, а просто ты верующий слабый. Ты незрелый верующий. И Павел предвидел, что этих вот сильных в вере, которые понимают, что все уже чисто, есть много оправданий. Он решил их немного поубивать, эти оправдания, говоря таким простым языком. Во-первых, он говорит, конец 15 стиха, «Не губи брата своего, не губи твоей пищу того, за кого Христос умер». Он обращает внимание на следующее. «Ты, конечно, сильный, можешь восхвалять себя в своей свободе. Ты можешь кушать все, что тебе заблагорассудится. Но твоим поведением, таким поведением публичным, ты точно поступаешь не по любви. На самом деле, оказывая давление на своего брата, чтобы он поступал так же, как и ты, ты действуешь против его совести. Ты оказываешься в опасности губить того, за кого Христос умер. Бог принял его, Иисус за него умер, а ты разрушаешь его, давя на него, заставляя его идти против своей совести, вряд ли может быть что более серьезным». Слово «губи» не относится, конечно, к спасению. Бог спасает нас. Это кто такой человек, чтобы нас тут так вот долбить? Но оно указывает на то, что таким поведением сильной вере на самом деле вредит отношениям с Богом этого немощного человека. Ведь в глазах немощного по вере, если он поступает так же, как и сильный, он идет против Христа, потому что он не угождает ему, он не почитает его на самом деле. И он смущается. Или он, смотря на этого сильного по вере, который там, может быть, какой служитель церкви, и вот он не одел там галстук, например, на какое-то мероприятие, или он там повел себя таким образом, и он смотрит и думает, неужели вот так нужно отдавать свою жизнь Богу в жертву? И он смущается тоже. Но вот я часто езжу по разным мероприятиям, конференциям, и у меня для каждого вот площадки есть своя одежда. Мне все равно, на самом деле. Она должна просто быть приличной, удобной и все. Но я знаю, что если в том месте будет другой тип одежды, люди могут не слышать меня. Или могут смутиться. Причем я вам говорю, что это не обязательно консервативный стиль одежды. Если придешь к людям более современным, будешь чересчур консервативным, тебя тоже не будут слушать. Скажут, какая-то консерва пришла. Традиционалист какой-то. Можете ли чего-то нам рассказать? Придешь тем, которые очень консервативны, ты даже будут традиционны. И придешь более легко одетым. Причем не только во время собрания, но и когда ты просто после богослужения ходишь, все это надо учитывать. Потому что они за всем наблюдают. Обычно люди немощной веры, они наблюдают, так сканируют очень подробно. Что ты кушаешь? Куда ты ходишь? Я уже не буду рассказывать все детали, что они проверяют. И это все надо учитывать на самом деле. И Павел говорит здесь, не надо губить этих людей. Потому что твое такое публичное свободное поведение точно не по любви. В действительности оно серьезно вредит этому немощному брату по вере. Он будет в огорчении, он будет в смущении. Лучше вспомни советы, которые Павел писал, глава 12, стих 15 и 16. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Если мы будем внимательны к этим советам, мы поймем, что на самом деле эта напряженность, которая возникает у немощного брата, также повлияет на меня серьезно. Потому что, видимо, единство церкви, гармония церкви будет разрушена. Но об этом чуть позже я буду говорить. Понимаете, друзья, наша жизнь, наше отношение к братьям и сестрам, наше поведение в отношении к ним в конечном итоге может огорчать Христа. А наши поступки могут нас показывать, как будто бы мы не друзья Божии, а как враги на самом деле. Потому что мы начинаем вредить процессу Божьего созидания народа Его в церкви. А ведь Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, или, как говорит Павел в 5 главе, когда мы были еще немощны. Поэтому и сильные могут жертвовать своей свободой ради более слабых, подражая Христу, который умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы были еще немощны. Это первое, не губи брата. Второе, он говорит здесь, защити доброе. Апостол Павел не выступает здесь против свободы. Он говорит, это нормально, это правильно то, что вы понимаете свободу во Христе, как вы понимаете. Он сам жил такой свободе. Но он желает, чтобы верующий своим поведением при наличии немощных верующих защитил свободу от обвинений своим мудрым поведением. Он говорит, да не хулиться ваше доброе. То есть не доводи до того, чтобы этот немощный уже назвал вот твою свободу не просто трудным чем-то, тяжелым, может быть, неверным, второстепенным, но уже не назвал это злом вообще в конце концов. Не стоит настаивать на своих правах для того, чтобы повредить самой сути свидетельства о Христе. И здесь два аспекта. Во-первых, осуждение христианской свободы немощной вере. Если верующие сильные будут так себя вести неправильно, тогда слабые будут только ожесточаться, отталкиваться и так никогда не поймут настоящей свободы во Христе. Не поймут просто. Более того, они начнут осуждать настоящую свободу, чуть ли не называя этих настоящих христиан неблагочестивыми беззаконниками. Ну, я могу привести пример такой своей личной жизни. Например, когда у меня появилась моя собственная Библия, и меня научили, как делать пометки в этой Библии, то я, конечно, делал разные пометки. Мне это помогало запоминать лучше тексты, отмечать какие-то мысли. Я даже подписывал себе на полях некоторые слова. Она, эта Библия совсем износилась, я несколько раз ее переплетал. Но в один момент я с этой Библией приехал к своему родному дедушке, который вырос в церкви, в которой на 600 членов была только одна Библия. И у них был календарь, кто когда будет эту Библию брать читать. И когда он видел мою Библию, он пришел в ужас. «Внук, что ты сделал с Божьим Словом? Ты испортил его». И для него это было, был не юмор, для него это было большое огорчение. И я понимал, что с этой Библией я больше не приеду к моему деду. Потому что я не хочу, чтобы он думал, что я Бога не люблю, или я пренебрегаю Богом, или не почитаю Божье Слово. Или однажды я приехал к нему в шортах. Он посмотрел и сказал, что «Внук, мужчины, братья, должны носить шаровары, а не шорты». Поэтому в шортах и спортивных трико я к нему не приезжал. Это никак не влияло на мою веру. И никак не делало его слабым в вере. Но в этой сфере у него были свои предпочтения. И я учитываю это. Это нормально. В этом нет ничего неправильного. Я могу, конечно, говорить своему там 60-летнему деду: «Дед, ну ты вообще какой-то странный, шорты, это же нормально. Библия подчеркнута, это здорово». Но когда он читал Библию, он одевал костюм и садился себе за стол и читал, и изучал ее. Потому что для него это было ценное время общения с Богом. Для него была это важная благодарность Богу, то, что у него есть Библия. Его в Библии не было ни одной пометки, но он знал ее очень сильно наизусть. Во-вторых, то есть первое – это осуждение христианской свободы немощными вере. Во-вторых, это благовестие. Иисус отмечает, мы читаем Евангелие от Иоанна, что ключевым элементом для благовестия в нашем обществе будет наше видимое единство, наша любовь друг к другу, наше принятие друг друга, наша вот эта любовь агапа. И можно только догадываться, какое напряжение было там в римской общине. Они же благовествовать не могли. Не могли пойти вместе в ресторан, не могли просто так вот легко устроить пикник, потому что всегда были напряженности, что будем есть, когда будем собираться. Были уже обиды, понимаете, мы же, люди же обиду на обиду наславим, мы же не можем просто поговорить, а мы же еще, он и во вторник ел свинину, и снова меня пригласил через месяц на эту свинину, и снова он не тот день меня пригласил. И уже обиды такие, этот такой уже подлец, уже столько времени уже оскорбляет, он там вот говорил про меня вот с тем, а с Андроником говорил там, или с кем-то он, с Фивой говорил, и пошло напряженность уже, и вот, а они еще родственники там друг от друга, там и целые кланы, и уже пошла напряженность, вот и римская, ах вы непоганые, такие нехорошие, ах вы, это вы евреи, а вы язычники, и пошло. И вот такая напряженность у них была, конечно. Ну как им благовествовать потом, после всех этих разговоров? Пришли на малую группу, разошлись, лучше бы не приходили, да? Одни голодные, другие расстроенные, оскорбленные, недовольные. И на самом деле можно потратить уйму сил на борьбу друг с другом по всем этим второстепенным вопросам. Но в ней победителей никогда не будет. Мало того, что в братской войне вообще победителей не бывает никогда, потому что это война в одной семье. Как семья может победить кого-то? Так более того, никогда эти второстепенные вопросы не решишь. Но самое страшное в том, что свидетельство Христово будет повреждено. Третий момент, это здесь вот в этом аспекте ключевой. Павел говорит так: не губи брата, защити доброе, в-третьих, мысли Царством Божиим. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость в духе. Апостол помогает вот здесь вот с этим сильно верующим посмотреть на все с более высокой точки, как мы говорим, с высоты птичьего полета, посмотреть на вот все, что происходит сейчас в их жизни. Не просто с вот своего маленького уголка, не просто со своей позиции личной, со своей правды, а посмотреть на все это с позиции Божьего замысла, Божьего Царства и увидеть на самом деле такую цельную картину. Царство Божие, когда мы слышим это слово, то многие верующие почему-то думают сразу «Царство Небесное». Но Царство Божие, на самом деле, это правление Божие, на самом деле. Это там, где Бог правит всем. И поэтому сильным верующим нужно начать жить в своей повседневности, в своих отношениях с братьями и сестрами с позиции ценности Божьего Царства, потому что они вошли в это Царство, они часть уже этого Царства, Бог их вел, Христос есть их Царь, и поэтому нужно жить по Его планам, Его ценностям, Его замыслам, а не на основании своих удобств, своих взглядов, своих предпочтений, своих желаний, даже своей личной свободы, даже своей личной правоты. Даже больше, даже своей личной свободе и вере, которая законна. Бог все равно управляет использованием нашей свободы в том или ином контексте, как Он видит. Поэтому, когда мы рассматриваем, рассматриваем свои различные мнения, позиции, предпочтения, взгляды вместе с ценностями Царства Божия, которое упомянуто здесь в 12 стихе, радость, мир, да, праведность, то мы понимаем, что все наше, наши предпочтения, наши взгляды, они блекнут. Они уходят на второй план. Ну, в конце концов, вот эти все ценности, праведность, мир, радость в своем духе – это следствие спасения, следствие Евангелия. Например, праведность – это значит правильное отношение с Богом и ближними. Мир – это мир с Богом, а значит гармоничное общение в общине. Я человек мира, я несу мир в общество вокруг меня, в конце концов, в церкви. И радость в своем духе, которая приходит от примирения с Богом, а значит добродушное отношение к братьям и сестрам. Моя радость не от того, как ко мне относятся, не от уровня моей зарплаты, не от того, как меня воспринимает моя радость во Святом Духе от Него. Это значит, что я прихожу радостно в общение не из-за обстоятельств, а из-за Бога, которого я имею, который меня спас. Поэтому, ставя ценности Божьего Царства, значимые наших каких-то взглядов, как здесь Павел говорит, мы служим Христу. Мы проявляем себя как жертва живая, благоугодная Богу. Это и есть проявление разумного служения для Бога. Мы служим, потому что мы ставим спасение других. Евангелие более значимым, чем проявление и выражение нашей личной, законной, подчеркну слово, свободы во Христе. Такое поведение угодно Богу. И как здесь Павел говорит в конце, получай даже одобрение от людей. И люди тоже заметят. И тоже будут одобрять. Другие сильные, которые, подобно Павлу, сумели перешагнуть в зрелости своей понимание это, то есть они увидели, что можно служить своим немощным, они, видя такое поведение другого, будут говорить, молодец, это правильное поведение. Он не бьется за правоту, которая справедлива на самом деле, его свободе во Христе, но он поступает как зрелый, разумный человек, который служит своей свободе, а не требует своих прав. И здесь, друзья, трудный момент, который я должен сказать. Очень часто верующие порой, незаметно для самих себя, начинают создавать дополнительный такой набор правил или свод законов, на основании которых они судят о ком-то или принимают кого-то в свое общение. Это может начаться с доктрины, потом это может перейти на периферийные темы, и получается такая забавная картина. Иисус около ворот церкви стоит и кричит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Около него стоят братья или сестры с лекалами своими. Эти люди идут на призыв Христа, а тут уже люди стоят, верующие, с лекалами. «О, как-то не подходишь, извини. Иди, может быть, в другую церковь или вообще уходи отсюда, ты не подходишь». «О, а ты подходишь нормально, о, наш психотип, наш такой формат одежды, поведения». Нормально, заходи, давай, принимаем тебя. И получается, что мы используем свои личные представления и убеждения и ценности как элемент, на основании которых мы принимаем человека в общении или отвергаем его именно в церкви. А вообще есть ли лекало у поместной церкви какое-то? На самом деле есть, но не человеческое лекало, а божественное. Это единственное лекало, которое нам дает Писание, это Евангелие, на самом деле, которым мы спасаемся. Это единственное принципиальное лекало, которое мы используем. То есть нельзя войти в сообщество народа Божия, быть названным сыном или дочерью Божьими, если я не принял Евангелие, если я не уверовал в Евангелие, если я не стал жить по Евангелию. Мы рождаемся свыше через Евангелие, мы живем по Евангелию, мы проповедуем Евангелие. Вот оно единственное лекало, на самом деле. Потому что мы через него входим в общение с Богом, а значит, в общение друг с другом. Но здесь есть важное пояснение, что есть принципиальное и что второстепенное. Это я скорее как пастор говорю здесь уже, не проповедник, а просто как пастор. Нету этого в тексте здесь так напрямую, но я просто поясняю как это можно практически заметить для нас. Потому что Павел здесь говорит о форме, о внешних проявлениях просто вот разных вещей. Он здесь не говорит о доктрине, но я начну только с доктрины. Так, Евангелие – это принципиальная вещь. К сожалению, сегодня, друзья, даже сердцевина христианской веры переопределяется, подвергается попытке переформатироваться либеральными теологами, и поэтому у нас в основах веры и в Академии ученичества мы говорим о роли Библии, о сути Библии, и в этом году мы будем больше говорить на Академии ученичества про вот эту проблематику, как сегодня появляется все больше книг, больше мыслей, которые просто используют одни и те же термины, одни и те же слова, которые мы с вами привыкли слышать и понимать, по-другому. И мы не сразу замечаем, как меняется сама сердцевина Евангелия, как само Евангелие воруется, извращается. Но сегодня я не буду об этом говорить, это время там, основа веры и Академия ученичества. Отмечу только, что Евангелие – это историческое повествование, это рассказ, и в конце концов, сама личность Христа, и это сама доктрина о Христе, потому что Евангелие – это есть проповедь о Христе, о Его жизни, о Его жертве, о Его деле на кресте Голгофа, о Его воскресении, о Его правлении над этим миром. И Евангелие не просто история о двух событиях, прежде всего о смерти Христа и воскресении Его, но Евангелие объясняет смысл этих событий. Ведь в конце концов, в том далеком Иерусалиме, в той далекой Палестине, 2000 лет назад, римляне распяли много евреев, правда? Много евреев. Но только один еврей был особенный. Это был Бог-человек, Иисус Христос. И там была причина, почему его распяли. Это была божественная причина, почему его распяли. Это был наш грех, в конце концов. Это был Божий гнев излит на него. Это было справедливое осуждение за грехи наши. И если бы его не распяли, то никто бы из нас не был бы спасенным. И мы объясняем это. Это уже сущность доктрины, изложение, объяснение, пояснение. То есть Евангелие формирует и выражает ключевые доктрины. Например, такие, как личность Христа, сущность греха, природа искупления и спасения. И Евангелие мы не можем отделить от божественного откровения, от Божьего Слова, потому что мы оттуда узнаем Евангелие. А где мы еще можем увидеть? В природе мы не можем увидеть Евангелие. В истории мы не можем увидеть Евангелие. В нашей совести мы не можем увидеть Евангелие, потому что мы, если не иметь Духа Святого, все становимся бессовестными. И наша совесть, к сожалению, поддается влиянию. Поэтому нам нужно Божье Слово. Мы узнаем оттуда о Святом Боге, который не отверг человечество, но своей любви предложил безгрешного и совершенного Сына Божия на жертву за грехи нас всех, чтобы нас оправдать и искупить падших грешников, чтобы вернуть их в общение с собой. Эти вещи, они никак не могут быть второстепенными. По этим пунктам мы не можем ни на шаг уступить и отойти. Нету Евангелия, нету спасения. Нету Евангелия, нету церкви. Нету Евангелия, нету жизни. Нету Евангелия, нет прощения грехов. Нет Евангелия, нет настоящего просто счастливого, благодатного пребывания с Богом. Но есть вещи, которые могут быть второстепенными. Как на уровне теологическом, так и на уровне практического применения. Конечно, чем мы спускаемся ближе на уровень поместной церкви, то есть межцерковного такого, международного, межцерковного, поместную церковь, тем меньше различий в теологии должно быть. В практике, конечно, может быть, потому что здесь Павел говорит, практика может иметь место. Но в целом могут быть различия. Ну, я поясню это. Например, кто-то считает, и у меня такие знакомые есть, что детей можно крестить. Детей можно крестить. Хотя этот человек верит в Евангелие, принимает Евангелие, осознает, что мы спасены через веру по благодати Божией, но для него крещение – это не тот обряд, как может православной церкви или католической, как некий элемент возрождения, а скорее как некое приобщение к сообществу заветного отношения с Богом. И вот он вводит этого человека туда, особый, стяжая особую у Бога благодать. Ну, я с ним не согласен, я готов это отстаивать, почему. Но он все равно мой брат, хотя имеет вот такое понимание. Но он тоже со мной не согласен, но тоже считает меня моим братом, потому что мы верим в одно Евангелие. И кто-то считает, что у этнических евреев нет никакого будущего, Бог закончил работу с евреями, что еврейскую нацию заменила давно церковь, и Израиль был заменен церковью, и поэтому все, что мы читаем в Ветхом Завете, какие-то есть обетования для евреев, это на самом деле не для евреев, это для церкви только. Я тоже с ним не согласен. Но он считает, что вот так. Но он верит в Евангелие. И я принимаю его как брата моего. И он тоже меня принимает. Или кто-то считает, что некоторые дары Духа Святого сегодня еще присутствуют. Хотя я готов доказывать, и вы слышали мой семинар, что это не так, но он считает так, но понимает так хорошо. Но он верит в Евангелие, что спасаемся только через веру во Христа Иисуса по благодати Его. Или кто-то считает, что церковь должна управляться только одним пастором. Или кто-то говорит, нет, церковь должна управляться только одной общиной. Но я и с обоими тоже не могу согласиться, ни с тем, ни с другим. Но мы все равно верим в одного Евангелия. И это тоже мои братья. И кто-то считает, что на собрании должна быть хоровая музыка. А другие считают, что нет, только группа прославления. Ну, пускай спорят. Но я думаю, что они оба не согласны. Неправы. И кто-то говорит, верующим нельзя использовать никакие украшения. Проповедовать с компьютера ни в коем случае нельзя. И так далее. Я уже прохожу просто на более такие, знаете, простые, да, вещи. Понимаете, все эти вещи на самом деле не касаются сердцевины Евангелия. Они не подвергают сомнению, что Иисус есть Господь, что Он есть Купитель, что Он умер за наши грехи, что Он принял праведный Божий гнев на Себя за нас. Здесь нету никакого различия. Но есть различия в второстепенных вопросах по теологии, хотя некоторые, на мой взгляд, не совсем второстепенные, но это другая тема будет, не сегодняшняя проповедь, потому что этого в тексте нет напрямую. Некоторые считают, что вопросы формы принципиальны, об этом Павел здесь говорит. Форма не принципиальна. Форма может ярко подчеркивать правильные вещи, а может их отталкивать. Но если кто-то считает, что эта форма особо лучшая для почитания Христа, вот в этом отношении есть ключевой элемент, тогда нужно просто учитывать этого человека как немощного вере и идти, как бы это ни странно звучало, на поводу его представления, субъективного восприятия, а не продавливать, проламывать, заставлять. Молиться, можете объяснять, может быть, Господь даст ему понять со временем, но ни в коем случае. Я знал одного мусульманина, который уверовал. И когда он ездил к себе домой, то родители, конечно, долго не могли смириться с тем, что он стал христианином. Это был тяжелый, очень тяжелый процесс. Прошло несколько лет, они смирились. Но потом отец стал использовать другой способ давления на этого брата. Когда он приезжал домой, он задал ему вопрос, буквально один-единственный. Заставили ли тебя твои друзья-христиане есть эту поганую свинину? И там он использовал более жесткое слово. Потому что в их окружении это было больше, чем просто какое-то культурное наследие. И этот брат отказался от того, чтобы есть свинину. Он никогда ее не ел. Потому что он говорил, нет, отец, в этом я не погрешил. И тогда отец со своим семейством садился с ним за стол и слушали сына, где он рассказывал Евангелие. Но если бы он покушал бы свинину, что было бы не грехом абсолютно, он потерял бы возможность в том окружении бы говорить о Христе. Он потерял бы свидетельство доброе для того, чтобы рассказывать своим родственникам о Христе. И стоит ли эта свинина того, чтобы потерять возможность говорить о Христе? Ну, конечно, нет. То же самое в России. Почему мы с вами не воздерживаемся от употребления такого алкоголя? Потому что в России, скажи, что да нет, мы просто тут немного совсем с друзьями, то что обычно русский человек думает? Это он с друзьями немного, а на самом деле дома или где-то еще, так что все, и твое свидетельство потерялось. И стоит ли это красивое, прекрасное вино там, или водка, или что-то еще, и коньяк, терять возможность мне благовествовать ради этих вещей? Я привожу разные примеры, которые субъективны, и мы не можем их сделать правилом. Но если для кого-то это принципиально, мы должны это учитывать и принимать это, и так жить и поступать, если мы находимся в окружении этих людей и находимся рядом с ними. Итак, в нашем тексте Павел говорит, не нужно создавать напряженность на уровне поместной церкви по второстепенным вопросам, которые никак не относятся к сути Евангелия, к сути христианской веры, а только к практическим вопросам христианского поведения. И последний пункт. Я знаю, что я вышел уже по времени. Простите, пожалуйста, меня. Но это Павел, понимаете? Я и так уже беру больше отрывки. И последний вывод, третий. Это вывод на самом деле. Созидайте, а не вредите церкви. Созидайте, а не вредите церкви. Там отлично, если справили, молодцы. Не вредите церкви. Так, есть буквально три пункта. Миссия, ответственность сильных крайне важна. Это Евангелие на самом деле. Они хранители, защитники Евангелия в церкви. Это важно, чтобы они помогали, чтобы церковь созидалась на основании Евангелия, по Евангелию, благовествовала Евангелие, чтобы Церковь проявляла видимое выражение Евангелия через отношение любви и заботы друг о другу. Мы тем самым являем Божью славу в этом мире. И сильные несут за это первостепенную ответственность. Поэтому Павел дает здесь три совета, как нужно созидать, как можно все это реализовать. Во-первых, он говорит, назидайте, стих 19. Так будем искать того, что служит к миру, ко взаимному назиданию. То есть искать – это действовать активно, намеренно. Не просто проходить мимо, но действовать разумно, планировать мир, то есть гармония в церкви, иметь гармонию в церкви, в отношениях друг с другом и взаимозидание, то есть вся церковь возрастает в любви, а не кто-то один фокусируется на своей личной свободе. Но если я свободен, то я думаю, как мне помочь другому развиваться. Если я не буду этого делать, если я не буду в своих отношениях с другими помогать другим расти, то у меня будет ужасная альтернатива. Это стих 20. Я буду разрушать. Я буду разрушать, это самое страшное слово, разрушать дело Божие. Поэтому Павел говорит, это второй совет его, не разрушай, стих 20, первая часть, ради пищи не разрушай дело Божьего. То есть не разрушай дело Божьего ради твоего самомнения, твоей свободы, хотя она и законна в конце концов. Немощный вере брат, он также является часть большого Божьего строения, которое называется церковь, которую сам Бог запланировал. Он есть и строитель, он есть и архитектор, он есть и судья. И он созидает сейчас эту церковь, собирая таких разных, непохожих, порой трудных для пребывания вместе людей, давая им Духа Святого, давая им наставление, так, чтобы они учили друг друга любить. И вот они вместе собираются, Богом самим собираются, по его схеме, по его плану, по его замыслу. А я своей свободой, оказавшись здесь, начинаю разрушать это здание. Мало того, что я врежу своему брату, который тоже есть кирпичик в этом строении, и тем самым вы знаете, что один кирпичик уберешь, может все строение рухнуть. То есть я врежу этому брату, тем самым себе приношу проблемы, но самое страшное, я с Богом борюсь. Если мы будем честными друг с другом, то мы признаемся, есть люди в нашей жизни, верующие люди, которые для нас трудны. Вот мы идем в церковь, и мы обычно думаем, вот с ним бы лучше мне встречаться, вот с ней бы лучше не пересекаться. Вот с этими я вот готов и в баню, и в кафе, и ресторан, и в поездку, и за город, да хоть куда. Вот с ними я готов, а вот с этими желательно поменьше, и лучше бы вообще бы. Я был пресвитером в одной церкви в городе Новосибирске. Там по объективной причине церковь была построена такой вот буквой «Г». Церковь росла, и строить не решали так вот полностью. Ну, поэтому буквы «Г» построили. И интересно было наблюдать, у кого были конфликты, они садились на разных концах этой буквы «Г», чтобы друга не видеть. То есть проповедник здесь, одна часть туда, другая часть сюда. И вот так смотришь на людей и видишь там пока на концах сидят люди, которые в пиках, как мы говорим. Трудные у них отношения. Но так нельзя. Это разрушает и тебя, потому что вы часть одного строения, и это вредит самому делу Божию, Богу самому. Вот что говорит этот же самый апостол, послание к Коринфянам, глава 3, стих 16-17. «Разве не знаете, что вы храм Божий, то есть вы вся церковь, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Нам нужно инвестировать свои силы, время, деньги, ресурсы не в противостояние разрушения, а в назидание и укрепление, поддержку и любовь друг к другу. Это наша привилегия, наша ответственность. Такое поведение является ярким проявлением любви, агапы. Мы не разрушаем друг друга, не конфликтуем, не дистанцируемся друг от друга, но помогаем друг другу в жизни и служении. В сущности, это приводит к тому, что в церкви формируется духовный климат здоровый. Это формирует к тому, что рождаются гармоничные отношения. И позвольте мне добавить такое слово. По милости Божией, при действии его благодати, такая церковь начинает численно расти. Только церкви хочется быть. Просто. И третий момент, финальный момент, это 3.3. Ограничивайте себя. Ограничивайте себя. На второй части этого стиха Павел говорит, все чисто. Он снова подтверждает, что все чисто. Я позволю себе сказать фразу, при сегодняшней проблеме увлечения еврейством, или, должен сказать, вот таким каким-то иудаизмом, мессианским, там, христианством, так называемым, друзья, Павел говорит довольно ясно, что сегодня верующие во Христа не находятся под обязательным соблюдением правил кошерной пищи. Для христианина это не имеет значения и не имеет веса. Вся иудейская концепция святости была отвергнута апостолом Павлом. Апостол не хотел признавать святости как просто отделение сообщества святых от несвятых. Он видел нас святыми по причине жертвы Христа, не по причине того, что мы едим, как мы одеваемся или что мы не едим. Наша святость проявляется не в том, что мы не делаем, а в том, что мы делаем ради Бога. Но более важно следующее. Он говорит, но худо человеку, если он ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего братва притыкается. Соблазняется или изнемогает. Он прям весь спектр показал трудностей, которые могут возникнуть у этого немощного человека. Нам нельзя вести себя так, публично демонстрируя свою свободу, что все это неважно. Тем самым мы разрушаем жизнь других людей. Мартин Лютер как-то сказал, христианин есть самый свободный человек, не подвластный никому. Но добавил дальше. И христианин есть самый покорный слуга всем, должный каждому. Одним словом, Павел говорит, используй свою свободу во Христе ради других, не ради себя. Ну и в конце он заканчивает два стиха, 22-23. Он показывает связь между личной верой и общественным поведением. Он оставляет сильного верующего, не демонстрирует публично свою свободу перед немощной верой. В конце концов, церковные собрания или малая группа не есть место для демонстрации наших разногласий и своих взглядов. Не нужно демонстрировать свои взгляды или тем более обременять других, ну, других людей ими. Если он говорит, смотрите, стих 22, «Ты имеешь веру, имей ее в себе сам». Но это, друзья, не говорит о том, что не нужно благовествовать. Это не говорит о том, что, как в свое время учили в аристократических кругах, вот здесь у нас в имперской России, что это недостойно говорить о религии в высшем обществе. Это неправильно. К сожалению, сегодня в России у нас такая вещь есть, да? Но верь сам в себе, и все. Это некрасиво говорить с кем-то о вере. Павел не об этом говорит. Он говорит здесь не о вере во Христа, он говорит о твоем понимании, как эта вера воплощается в жизни, поведении, в конце концов. И он говорит, ты имеешь это правильное понимание? Так выступай. Костян хорошо переводит. Он пишет так. Веру, которую ты имеешь, иметь для себя перед Богом. То есть видишь, что можно кушать свинину. Ну, кушай ее смело. Никаких проблем. Нету. Абсолютно никаких проблем. Но если ты оказался в публичном месте, где есть немощные люди, тогда, пожалуйста, это учти. И откажись ради того, чтобы не вредить своему брату. Но если ты имеешь эту свободу, и Павел здесь не скрывает, вторая часть 22 стиха, посмотрите, пожалуйста. Он говорит, что это большое благословение, что ты имеешь такую свободу, ты можешь спокойно вкушать, ты можешь жить, ты имеешь чистую совесть, не осуждаешь себя, понимаешь, что нет пищи нечистой там, и так далее. Потом говорит, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Это прекрасно быть подобным апостолу Павлу. Но с другой стороны, есть люди, которые сомневаются, это немощные вере. Они не имеют такой уверенности в своем разуме, поэтому они осуждаются и находятся, когда находятся под давлением этих сильных братьев. И так нельзя поступать. Все, что они по вере, грех, он говорит. Это значит, что все, что я делаю в своей жизни, основываясь на убеждении, что это не может не почитать Христа. Но если я так делаю, то это я делаю уже грех. Почему? Не потому, что это грех, а потому, что я это делаю из-за греха в моем сердце. Я бунтую против Бога. Я Ему противостою. И очень важно, друзья, нам понять, не всегда видимое выражение поступка есть грех. Грех, он там, в сердце, рождается, и сердце выходит и проявляется. А нам нужно учиться воспитывать свою совесть ради Божьего Царства, ради Его ценностей, расширяя Божие Царство, поддерживая единство Церкви, так, чтобы все, в конце концов, прославляли Бога и благовествовали, имели новые возможности. Это совет апостола Павла, чтобы мы с вами мыслили, как категориями Царства Божие. Возможно ли разрешить все эти второстепенные разномыслия? При жизни нет. Но если мы будем хранить вот духовное единство, иметь такую расположенность друг к другу, мы с вами сможем многие второстепенные вопросы разрешить. Мы можем очень многие вещи понять. В конце концов, на то они второстепенные, чтобы на них много времени не тратили. Поэтому Павел рекомендует, служите ради Царства Божия, служите другим их немощи ради благовестия. А это стоит того. А потом на небе будем обсуждать все эти второстепенные вопросы. Там время будет достаточно. Здесь жизнь очень короткая. Здесь мы оставлены Богом ради расширения Его Царства. И об этом мы с вами давайте помолимся. Аминь.